Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 13 февраля, по новому стилю, конечно, исполнилось, мы вспоминали 250-летие со дня рождения выдающегося деятеля отечественной литературы Ивана Андреевича Крылова. Его творческое наследие составляют трагедии, комедии и сотни басен, которыми мы зачитываемся и до сегодняшнего дня. Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Беседы о русской словесности» с доктором филологических наук Иваном Андреевичем Ясауловым, который сегодняшний выпуск своей программы посвящает памяти замечательного русского публициста, поэта, баснописца, издателя Ивана Андреевича Крылова. Затем в эфир выйдет передача из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево. И сегодня отец Алексей ответит на вопросы и отклики наших радиослушателей на его предыдущие программы.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым. Иван Андреевич Ясаулов, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького, специалист в области теории литературы, поэтики, истории отечественной словесности, методологии гуманитарных исследований, член Русской академической группы в Америке и Международного общества Достоевского, член Союза писателей России. Читает лекции и ведет семинары по истории русской литературы XVIII века и спецкурс «Христианская традиция и ее трансформация в русской литературе». Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться? Что сходится рук ворам, зато воришек бьют. У сильного всегда бессильный виноват. Видит око, да зуб не имет. Наделала синица славы, а море не зажгла. И этот ряд крылатых выражений из басен Ивана Андреевича Крылова вы можете продолжать и сами. А порой мы даже не подозреваем, что эти крылатые слова, ставшие уже пословицами, принадлежат перу Ивана Андреевича Крылова, чье 250-летие мы вспоминали 13 февраля этого года. 250 лет – срок немалый. Уверена, пройдут еще столетия, а творчество и имя этого замечательного баснописца, публициста, издателя будут помнить и наши потомки. Свою сегодняшнюю передачу профессор, доктор филологических наук Иван Андреевич Ясаулов посвящает своему знаменитому тезке.
Сегодня я хотел бы продолжить разговор о своем таком полном тезке Иване Андреевиче Крылове и о его открытии в области жанра басни. Почему мне кажется это уместно? Потому что в принципе кажется, что басня уж самый что ни на есть нормативный, ну если можно сказать, законнический жанр, потому что в конце непременно или почти всегда мораль следует. Перед нами каждый раз своего рода назидание, все мы это знаем, но именно вот в этом, может быть, самом нормативном из нормативных жанров удалось Крылову показать некую разницу между нормативным грехом и грешником, который живой человек. Вот в чем дело, что не сводить человека к какой-нибудь абстракции, будь то абстракция классицизма или абстракция сентиментализма. Не персонификации рассудка или персонификации чувства, а все-таки такого человека, который имеет характер, портрет и так далее. Конечно, большинство басен Крылова – это басни о животных, но мы понимаем, что за, да, за живот, вот за этой аллегорией давняя традиция изображения, разумеется, людей.
Она такая еще даже античная, по-моему, традиция.
Конечно. Из античности, да? Конечно. Из античности, через французский классицизм как раз приходит вот эта вот установка. Но что с ней делает Крылов? И здесь я буду немножечко использовать открытия методологические, которые, к сожалению, малоизвестны для нашей публики ученый Владимир Викторович Федоров из Донецка. Попытался в своей книге о поэтической реальности осмыслить. Он один из таких настоящих продолжателей творческих Михаила Михайловича Бахтина, не эпигоны Бахтина, как, к сожалению, очень многие такие, что сделаешь, ну, в некотором смысле неизбежно. А вот он попытался вот эту поэтическую реальность, в том числе и басенного жанра, показать. Я не то, чтобы вполне за ним следую, но просто должен из научной этики его имя упомянуть. Так вот, посмотрим, как Крыловым вот этот жанр басни, ну, осмысливается. Да, можно сказать, трансформируется, а можно сказать, переосмысливается. Может быть, именно поэтому Крылов до сих пор жив. Это не только явление истории и литературы. Мы его любим как раз. Почему? Не только из-за формального совершенства, не только из-за того, что многие выражения стали пословицами, поговорками, а потому, что он внес на самом деле в эту нормативность какой-то русский здравый смысл, который вот не сводится к этой законнической нормативности, и этот здравый смысл, мне представляется, все-таки базируется на русской культуре и в конечном итоге на именно православной традиции. Ну, посмотрим какое-нибудь известное, может быть, произведение, например, басню «Волк и пастухи». «Волк, близко обходя пастуший двор и видя сквозь забор, что, выбрав лучшего себе барана в стаде, спокойно пастухи барашка потрошат, а псы смирнехонько лежат, сам молвил про себя, прочь уходя в досаде. Какой бы шум вы здесь все подняли, друзья, когда бы это сделал я?» Перед нами как будто бы обличение пастухов недолжных, неправильных и противопоставление им вот такого вот волка. Однако, посмотрите, Крылов изображает поступок пастухов не с точки зрения абстрактной морали, обратите внимание, а с точки зрения другого вора. Волк в конце концов произносит эту финальную сентенцию, вот мораль, другой вор, волк. Интересно в данном случае, что отношение между пастухами и волком – это отношение конкурентов, соперников. А законное положение пастухов как защитников стада рассматривается как существенное преимущество, но одних воров перед другими. Посмотрите. Истина, правда, вот такая абстрактная правда, как таковая, здесь словно бы лишена слова. Нет здесь такой вот морализирующей общности. Да, она как бы вовлечена в личностные отношения. Обратите внимание, что волк отнюдь не негодует. Он бросает реплику, именно говорится «в досаде», прочь уходя в досаде. В нем говорит чувство зависти, а вовсе не чувство справедливости. Получается, что здесь закон, вот тот самый закон, на который только что не молились просветители, вместо того, чтобы молиться, как полагается. Здесь закон оказывается вовлеченным в отношении воров, так сказать, разного градуса. И правда, таким образом, абстрактная правда, оказывается на воровской службе. Это попрание закона не является у Крылома таким прямым объектом авторского слова. Это не автор объясняет, увещевает, а само отсутствие вот слова правды вот финального здесь является говорящим. Закон поставлен в драматическое положение, в котором он лишен голоса. Вот здесь показывает Крылов, что закон как таковой может быть и безблагодатным, может быть и беззаконным. Жизнь иногда или даже очень часто опровергает законность самого закона. Или, скажу по-другому, жизнь во всей ее полноте не измеряется мерками закона. Вот того закона, который, ну так, повторяю, как жупел возникает, отсюда эмансипированное от христианской традиции понятие прав человека. Взять, остричь христианскую традицию и затем провозгласить, допустим, право человека без всякой христианской традиции универсальным. Это можно сделать, но можно сделать, освободившись от многообразия жизни, от традиции, от, наконец, здравого смысла. Думаю, очень часто в последние десятилетия так оно и происходит. Да. Оскопленные такие, знаете, права человека, такие облегченные, обрезанные, так сказать, когда абстракция нахраписто попирает реальность. А вот Крылов показывает что-то другое, когда все-таки не правило доминирует, а что-то, ну, совершенно иное. Крылов преодолевает ту мораль басенную, когда басня докрыловская как будто бы состоит вся из морали. Как бы перед нами сплошное законничество. А вот здесь нечто, ну, совершенно иное. Вот вторую басню рассмотрим.
Цели ведь, кстати, все равно достигает. Он достигает поставленной цели, так?
Мы понимаем, но мы должны, чтобы правильно понимать, покинуть поле законнических установок. В нас должно ожить чувство закона и благодати, и мы должны вспомнить о грехе и грешнике. Иными словами, мы должны все-таки вернуться на стезю православной традиции. Вот тогда мы будем понимать эти басни правильно. А если мы не вернемся, тогда мы будем рассматривать басни Крылова как раз в русле вообще басенного жанра, и мы тогда все-таки не сможем их адекватно рассматривать.
С точки зрения волка.
Иначе да. Ну, еще две басни давайте обсудим. Напомню басню «Зеркало и обезьяна». Мартышка в зеркале, увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой, смотри-ка, говорит, кум милый мой, что это там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки? Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. А ведь, признайся, есть из кумушек моих таких кривляк 5-6. Я даже их могу по пальцам перечесть. Чем кумушек считать трудиться, не лучше бы на себя кума обратиться, и Мишка отвечал, но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире, не любит узнавать никто себя в сатире. Я даже видел то вчера, что Климыч на руку не чист, все это знают, про взятки Климычу читают, а он украдкою кивает на Петра. Конечно, перед нами басня о басне и об правильной установке читателя при верном истолковании, понимании басни. Ведь получается, что на самом деле, смотрите, что Климыч на руку не чист, все это знают и без всякой басни, и без всякого Крылова. Тогда получается, зачем басня нужна? Мы же и так знаем, что такой-то взяточник, зачем тогда нужна басня? Вот является сатирик с тем, чтобы Климыч посмотрел на себя в зеркало общественного мнения. Климыч смотрит в зеркало на себя и видит в зеркале, глядя на себя, кого? Видит Петра, но не себя. А Петр показывает на Климыча. Получается своего рода пародия на такой просвещенческий вариант сатиры. Ведь просвещенческие сатирики, конечно же, кажутся гонителями всякой несправедливости, всякой неправды. Но выходит в таком случае, что эти обвинители сами себя исключают из всеобщего несовершенства мира. Получается, что мир, вообще-то говоря, несовершенен, а совершенен один сатирик. Вот какая вещь. И получается, что здесь Климыч, вообще-то говоря, не олицетворение порока, как это было с другими до басни Крылова, а лицо порочное, то есть характер. Перед нами не олицетворенный грех, а грешник, которого недопустимо полностью растворять в грехе. Перед нами ситуация в басне Крылова, когда мы не имеем права сами себя отделять от, так сказать, вот этого самого греха. Мы себя сами должны увидеть не как обличители, мы не должны занимать позицию обличителей, а в самих себе именно увидеть вот тот самый грех, который описывается. Мы должны, иными словами, несколько снисходительнее относиться к этому Климычу и Петру и строже относиться именно к себе самим. Вот этот грех, который изображается, не вне меня находится, как объект, как это было до Крылова, а вообще-то он пронизывает нашу жизнь. И таким образом находится во мне. И вот когда я это вижу в себе, вот тут-то как раз и достигается тот эффект, который был затем описан Гоголем в финале «Ревизора». То есть мы должны в данном случае занять не позицию внешнюю, не стать на точку зрения и без нас обличающих вот это взяточничество. Тем более, что до Крылова оно было, во времена Крылова, после Крылова. Такая уж человеческая природа. А мы должны себя поместить как бы внутрь этого мира, что, конечно, сложно. Но иначе мы тогда становимся мартышкой. Мартышка – это не какая-то, не наши кумушки только лишь, которые вне нас находятся, а, вообще-то говоря, мы сами.
В русле христианской традиции.
Мы сами. Вот это очень сложно часто осознать, это как раз сложно принять, это как раз все в нас сопротивляется. Мы с большим увлечением обличаем кого-то других и занимаем внешнюю позицию по отношению к этому обличаем. А здесь о другом идет речь, не о обезьяне, а о нас. Или вот посмотрим третий наш сегодняшний пример, посмотрим еще более известную басню, рассмотрим «Стрекоза и муравьи». Известную, ну, наверное, каждому, кто находится в пределах русской культуры. Но не грех и напомнить. «Попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло, зимой холодной нужда, голод настает, стрекоза уж не поет. И кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой, и до вешних только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это, доработал ли ты в лето, говорит ей муравей. Да того ль, голубчик, было, в мягких муравах у нас песни, резво всякий час так, что голову вскружило. Ах, так ты! Я без души лето целое все пела. Ты все пела? Это дело. Так пойди же попляши.
Прямо сразу школьные годы вспоминаются и мораль, выведенная оттуда.
Да, но обратите внимание, что и здесь эта мораль, которая, несомненно, звучит, вообще-то эту мораль произносит муравей. Конечно, все время в школьной практике имеется такой большой соблазн, я бы сказал, законничество. Да. Соблазн такой, что вот есть праведный муравей, который работает.
Воплощенное трудолюбие.
Да, а есть такая вот лентяйка, которая должна следовать принципу «кто не работает, тот не ест». И вот перед нами воплощение, так сказать, этого принципа, почему бы младшим школьникам сразу это не показать в назидательных, так сказать, целях. И эта установка, она в целом может быть и не такая уж плохая, но обратите, пожалуйста, внимание, что при такой установке никакой христианской традиции в данном случае не нужно.
Без нее и обходились.
Да. Более того, не нужно и вдумываться в смысл самой басни. Воспринимать ее, да, как настоящий поэтический космос, как художественное произведение. Перед нами получается, что ну, такая какая-то поверхностная иллюстрация правильной установки, что нужно трудиться. А я обращаю внимание, что в этой басне не просто победоносно стрекоза движется, прекрасно проведя время к муравью, и велит ему ее кормить, будто он рожден именно для этого. Нет, здесь говорится, к муравью ползет она. То есть перед нами картина такая, что заставляет вспомнить именно христианскую традицию, именно заставляет вспомнить притчу о блудном сыне, который тоже, можно сказать, ползет к отцу, все растеряв. И, конечно, муравей не является отцом. Но обратите внимание, что здесь перед нами все-таки возникает христианская традиция, которой не было ни в французском аналоге этой басни, ни в античном аналоге этой басни. Говорится о куме и куме. Первое слово какое стрекозы? «Не оставь меня, кум милый». И ведь этот кум милый не отрекается от родства. Они родственники. Кумушка, он говорит. Мне странно это. Кумушка, кум. Есть еще одно такое свидетельство такого особого родства между стрекозой и муравьем. И не только потому, что они насекомые. Говорится, в мягких муравах у нас, говорит стрекоза. Что такое кумушка, что такое кум и кума? Вообще-то это...
Прикрещение.
Да, это другое родство. То есть это отсылает именно к христианской традиции, именно к крещению. То есть вот к чему отсылает. То есть перед нами речь о таком-то духовном родстве, а не только о каком-то физическом, которое в православной традиции бывало становится важнее кровного родства. И в данном случае, как я уже сказал, не победоносно вот так вот стучиться, стрекоза, а ползет.
Взывает к милосердию,
да,
пострадатель.
Да, и что мы видим? Мы видим, что он ей отказывает. Отказывает в милости. С какой позиции? С позиции такого самодовольного законничества. С позиции того, что она должна быть наказана. Ну, в таком случае должна быть наказана и блудница, о которой говорит Христос. Да и вообще, зачем тогда вообще Новый Завет? Зачем? Ведь если речь идет о таком законническом наказании, в данном случае это наказание превышает преступление, потому что в сущности муравей говорит ей «иди, умри», поскольку вот эта вот издевка «пойди, попляши» отсылает к первым строчкам этой басни. «Помертвело чисто поле», «помертвело», то есть «пойди, попляши», когда выгоняют в это помертвелое чисто поле, это и означает «иди, умри». Он на смерть ее обрекает, сопровождает еще и моралью, то есть перед нами такой муравей-фарисей, который не просто говорит «да нет, жалко мне поделиться», а он еще и мораль произносит, обрекая на смерть кающуюся. Такая установка крыловская тоже может быть вполне понято, если мы сами находимся в рамках православной традиции, а не выпали из нее и с удовольствием берем камни и забиваем насмерть эту стрекозу, которая, между прочим, если она и пожелала бы, она не может быть муравьем. Мы тут с вами не будем, на это много раз обращалось внимание, там, на контаминацию, там, что стрекоза там, не может петь и так далее. Здесь, ну что, сущность стрекозы состоит не в том, чтобы таскать бревна. Она должна петь, это ее сущность. А здесь получается, что в чем еще фарисейство? Муравей призывает ее, стрекозу, стать муравьем.
То есть требует невозможного.
Да, такого. Да. И поскольку она не может стать муравьем, он говорит, ну тогда иди умирай.
Это все было вынесено абсолютно за скобки в нашем советском детстве. Боюсь, что это и сейчас не прочитывается. Также в курсе современной школьной литературы. Вот то, о чем говорите вы, боюсь, что это открытие даже для наших взрослых вполне слушателей.
Но нужно все-таки прочитывать нашу литературу в соответствии с духом нашей культуры, в соответствии с оппозицией закона и благодати, который является структурообразующим для нашей культуры, с позиции незаконничества, незаконнических правил, а милости и любви. Вот здесь отказывает в милости муравей. И то, что здесь употребляются вот кум, кума и другие такие, знаете, неявные отсылки к христианской традиции, то, что это присутствует в подтексте этой басни, как раз резко отличает Крылова от прочих баснописцев его времени, от таких, знаете, законнических, так сказать, которые, ну, вот такое непереваренное просвещение нам предлагают.
Он и остался в истории,
да,
литературы.
Я именно об этом хочу сказать, что русские люди, мне кажется, чувствовали, что за этим таким, знаете, пресловутым здравым смыслом, который в полной степени Иван Андреевич Крылов обладает, вот скрывается что-то большее, чем обыкновенный, знаете, вульгарный здравый смысл, что здесь что-то такое более родное чувствуется, чем там многочисленные методисты, методкабинеты и прочие толкователи предлагали своему читателю. Мы должны этот смысл воскресить с вами, мы должны его показать, что он есть, что он не навязан нами с вами, что он укоренен в веках и веках православной культуры, и что если перед нами даже самый назидательный жанр, басня, берет настоящий художник, то и там он все-таки изыскивает возможность каким-то образом этот смысл показать. Или этот смысл, может быть, проступает сквозь этот жанр, как бы мерцает в этом жанре басни. Вот в чем как раз дело, что даже в назидательном нашем 18 веке, с оттенком, конечно, законничества, а все-таки еще пульсирует живая православная традиция, что она не уничтожена совсем, что она все-таки есть. Она преодолевает вот эту односторонность классицизма, односторонность сентиментализма и преодолевает односторонность как бы освоенных нами жанров, и потом вот это живое биение православного сердца вполне себя проявит в вершинных произведениях и Карамзина, и Державина, и уже затем Пушкина, Гоголя, Достоевского и других наших авторов.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит, матушка. Помогай всем нам, Бог, во всех наших благочестивых трудах.
Отец Алексей, наша предыдущая передача вызвала наиболее оживленный отклик слушателей. То ли радоваться этому, что привлекли внимание, наконец так задели за живое, то ли горевать, что все-таки не очень нас поняли так, как мы хотели. Поэтому, я думаю, нам стоит уточнить какие-то понятия, вернуться к затронутым в прошлой программе темам. И начнем мы, пожалуй, с вами с откликов слушателей на то, какие мы христиане. Эти ваши рассуждения, мне кажется, были поняты как-то слишком буквально. Но не буду забегать вперед, потому что вопрос был адресован вам.
Ну, какие мы христиане? Наверное, всякий православный человек, всякий христианин должен о себе понимать, что он плохой христианин. Сам Господь сказал ведь, ну, если мы даже все сделаем, все, вот что нам повелено Богом, то мы должны сказать о себе, что я раб никудышный, потому что я сделал только то, что обязан был делать, вот и все, никудышный. А если кто, ну, как бы, это не нравится, считает, что он нормально все делает, хорошо, правильно, что у него все в порядке, я думаю, что это неправильное самоощущение такое. Потому что тогда нужно, видимо, тебя сразу забирать в рай. Все, твоя душа состоялась. Она взяла все, что можно было взять из этой жизни. Ну, то есть для своего совершенствования, для своего очищения. Ну, все. Значит, жизнь закончена. А что здесь делать? Господь и сказал, я пришел не к праведникам, а к грешным. Грешным на покаяние. Чтобы грешники пришли к покаянию. А если я праведник, значит, Бог мне не нужен. Зачем мне нужен Спаситель, если я не погибаю? Вот ведь.
А есть люди, которые именно так и рассуждают. Зачем я пойду в церковь? Я и так живу хорошо, по правилам, как положено, никого не обижаю, там, хорошо со мной.
Ну да. Потому что вот люди так многие рассуждают. Потому что они в церковь не ходят. И что такое жить по правилам, ну, не по правилам, а по заповедям Божьим, они не знают, потому что они не знают заповеди Божьи. Как я все время, когда крещение происходит, крестные приходят, читают символы веры. Ну, через пень-колоду. Ну, просто даже это невозможно слушать, что они не... Простых слов, которых мы с вами, ну, просто каждый день в утренних молитвах, в том же символе веры, который мы читаем всегда по утрам. Ну, все это нам знакомо, а для них они первый раз видят эти слова. Но если спросить их, ты кто? Ты христианин, конечно. Христианин, да. Верующий, да. Все нормально. И более того, я даже как бы я не очень надеюсь, что мои слова, я, кстати, всегда вот во время крещения, может быть, это неправильно, прерывать как бы крещение, но вот тогда, когда крестные там становятся лицом на запад, отрицаются от сатаны, туда плюют и дуют на запад, отрицаются от сатаны. После этого они поворачиваются на восток, к алтарю лицом, и должны прочитать символ веры. Вот после того, как они вот так вот через пень-колоду прочитают, я им объясняю, что такое означает быть настоящим христианином. И что только настоящий христианин, понимающий, что такое Божья заповедь, знающий их и понимающий их, и хотя бы, ну, имеющие самые простейшие понятия о христианской вере, о нашей православной церкви, он может вести другого человека, маленького этого человечка, которого сейчас будем крестить, вот он крестится, он этот крестный, этого человека может вести в церковь, если он там. Он сам находится в церкви. Если он дома не молится, если он символа веры не знает, никогда его не слышал, и с трудом его сейчас вот читает, то, значит, он не является членом церкви, он не находится в церкви. И он не может тогда и маленького этого человечка ввести туда, где его самого нет. Вот я пытаюсь объяснить это. Там у нас проходит, конечно, собеседование. Людям говорят, что нужно сделать. Надо вот прочитать символ веры, вот чтобы его так вслух более-менее... Ну, там, и объясняют основу этого. Но, понимаете, за одну-две беседы с этим катехизатором, ну, человек не может стать христианином. Ну, не может. Для этого нужна перемена мыслей, перемена жизни. То есть хотя бы то, что, помните, как вот опять я говорю, Кудияр атаман. Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Ну вот нужно, чтобы совесть пробудилась. И этому человеку стал нужен Бог, Спаситель. И вот тогда действительно, вот тогда он начинает становиться членом церкви. И тогда он полным правом может называть себя действительно верующим, христианином, который может и других научить. И другого человека взять, повести по миру, объяснять ему, что такое, что он делает правильно, что неправильно, если он сам понимает. Если нет, ну, он может сколько угодно думать, что у него все в порядке. Но у него не все в порядке. Далеко не все. Очень просто. Вот хотя бы даже Господь сказал, кто не ест моего тела и не пьет моей крови, тот Царствие Небесное не наследует. А некоторые люди, они же никогда не причащались. Никогда. И даже не знают, что это такое там. Так вот, вот этим людям нет части в Царстве Небесном. Но нет. Вот это сказал Господь. Что же мы будем фантазировать и утешать людей, что нет, у вас все в порядке, у вас все по правилам, правила. Вот, понимаете, там люди, которые хотят просто покоя, спокойствия, чтобы их вот Бог утешил, сказал им, что не волнуйтесь, все будет хорошо, я это знаю.
Чтоб совести никто не задевал, да?
Кто это, чьи-то слова? Все будет хорошо, я это знаю. Это Верка Сердючка пела эту песню. Верка Сердючка, а не Иисус Христос. Вот понимаете, если мы понимаем, для чего существует церковь, и от чего нас хочет спасти Господь, почему называют спасителем, ну, тогда действительно мы на правильном пути. Тогда мы из церкви не уйдем. Потому что, когда ты узнаешь, что от тебя ожидает Бог, когда ты заглянешь в свою душу, и вдруг тогда ты увидишь, что там совсем не то. Там совсем не то. Что эту душу надо чистить, оттуда выдирать эти страсти, какие-то привычки, грехи, которые раньше не замечаешь, и ходишь, и все это делаешь, и говоришь, и мыслишь, и Бог знает, как потом подумаешь, вспомнишь об этом, и тошно становится вот за свою эту жизнь. Думаешь, Боже мой, ну, я не знаю, может быть, это лично мое такое ощущение, но, по-моему, ничего другого церковь никогда не говорила. Никогда не говорила. Она не утешала людей тем, что все будет хорошо, вы успокоитесь вообще, все. Это психиатры. Это вот психиатры, наверное, они как-то... Я, впрочем, не буду на психиатров там наговаривать, говорить за них. Я не знаю, что. Но, во всяком случае, церковь это не место, где кормят сладким. Есть некоторые люди, которые очень обижаются на проповеди священников, особенно современные священники часто бывают, но я тоже, бывает тоже, знаете, как, может быть, перебарщиваю с тем, чтобы людям, ну, как бы, встряхнуть их, ну, чуть-чуть встряхнуть, чтобы вот как бы они вышли из этой спячки.
Совесть задеть, пробудить, да?
Ну да. Ну да, даже бывает ведь и в церкви тоже. Я тоже удивляюсь все время, что говоришь, что прошло там 10 лет, а вдруг человек оказывается, ну, по каким-то, по ситуациям, по жизненным, или просто по словам, и оказывается, что он вообще ничего не знает. Он с тобой рядом стоит, он слушает твои проповеди, он причащается, исповедуется, оказывается, он вообще не понимает смысла церковной жизни. И это выясняется только в случае какого-то конфликта, скажем, на приходе. Вдруг видишь, что люди начинают вести себя невероятно. То есть, ну, как будто неверующие, не христиане. Бывает так. А вот что говорить о тех людях, которые в храм не ходят вообще никогда и считают, что это все у них нормально, что у них Бог в душе и вообще чего им там делать?
Не случайно же уже не одно десятилетие ходим в храм, а до сих пор, правда, остается проблемой найти ребенку достойных крестных родителей.
Да, конечно. Потому что люди, даже ходящие в храм, они живут среди, вдруг, если там большой дом какой-то, в этом доме, может быть, 1-2 человека тоже ходят в храм, но ведь это же надо еще с ними как-то найти общий язык. Ты знаешь, что они ходят? Они ходят в другой храм, скажем. Или, ну, я не знаю, в общем, ну, вот знаешь, что этот человек там вот тоже верующий вроде, но мы дружим с другими. У нас другие соседи, у нас другие родственники, у нас другие, ну, какие-то по жизни спутники. А эти спутники по жизни, они неверующие. Они очень хорошие люди. И нам с ними очень хорошо. Но вот тут и оно. Но почему нам хорошо с неверующими людьми? А вот с верующими людьми, которые мы знаем, вот ходит храм, вот нам с ними как-то плохо. Ну, как-то иногда неинтересно, а иногда просто неприятно. Бывает и так. Потому что у нас на первом месте житейские пристрастия. Наши, вот еще скажу, страсти. Если у нас общая страсть, это вообще очень, очень соединяет людей. Ну, еще жизненные всякие ситуации. У нас дети, и у них дети одного возраста ходят в одну школу, мы там видимся. Ну, вот, это тоже, это очень тоже объединяет. Ну, если сослуживцы, ну, вот так вот все. Понимаете?
То есть из каких-то земных рассуждений исходим, да. А не о том, что будет полезно духовному возрастанию ребенка.
Конечно, потому что мы ставим на первое место именно земные, земные интересы, свои собственные. Нам кажется, что на первом месте у нас духовные. Но если посмотреть нашу жизнь, еще раз скажу, о чем мы сейчас говорим, о наших друзьях, собеседниках, то совершенно ясно видно, что это нет, это не так. Это не так. Мы живем по своим страстям, по тому, как жизнь течет, вот сюда повернула, и мы за ней повернули. Она повернет туда, а туда повернет. А неизвестно, как завтра повернется жизнь. Завтра, послезавтра, через год. И куда мы можем вот этим вот зигзагом зайти? Ведь вместе со всеми. Знаете, как одна говорила наша знакомая, тоже верующий человек, наша подруга одна, что наша ровесница, она тоже в церковь с нами ходила, у нас был один духовник, она говорит, я помню, закон такой, беги, куда все бегут. Ну, понимаете, кто все? Кто все и куда они бегут? Это ж так невозможно жить. Но вот человек понимал вот так. Вот так вот свое место в этом мире и свою задачу. Ну, чтобы не выделяться, конечно. Особенно выделяться, ну, наверное, так, демонстративно выделяться, скажем так. Чтобы на тебя там похвалили, чтобы у тебя было духовное такое удовольствие внутри, что вот я не такой, как другие. Это не надо, разумеется. Это даже грешно. Но знать о своих задачах как христианина, о своих обязанностях как христианина и понимать, что жизнь христианина, она отличается... очень отличаются от жизни неверующего человека. Это мы обязаны, должны это понимать. И этим не стесняться. Ну, вот в чем дело. И мы, как говорили вот тогда, вот в ответ на эти замечания, там, что вот самое главное – здоровье. Понимаете, да, действительно, вот вы говорили, что это даже передача есть.
О
самом главном, да. Ну, для врачей, наверное. Я думаю, что да. А почему нет? Это их профессия. Журналисты, которые специализируются по здоровью, это их профессия. Для них это самое главное. Наверное, да. Ну и то, если они христиане, если они крещенные православные люди, они тоже должны подумать о том, что почему это для них самое главное – профессия. А если им завтра по их профессии, скажем, заставят их, обяжут делать аборты или что-нибудь еще, или делать какие-то уколы в обязательном порядке, я не
так
знаю.
Так и делают.
Я не знаю, понимаете, что могут там придумать, как может обернуться ситуация, что вдруг профессиональные их необходимости их заставят, а типа обязанности заставят делать то, что православному человеку делать ни в коем случае нельзя. Ну, как они поведут себя? Наверное, я так думаю, если для них самое главное здоровье, а во-вторых, еще и их благополучие как профессионала, врача или журналиста. Наверное, так я так полагаю, что они так и побегут вот в ту сторону, куда бегут все. Самое главное для любого человека, для врача и журналиста, и для, там, не знаю, там, министра, для президента, должно быть то, что он христианин, если он христианин. И исходя из этого уже все остальное рассматривать с этой точки зрения. И действия свои согласовывать своей христианской совестью, а не с какими-то такими другими обстоятельствами жизни. То есть, конечно, эти обстоятельства жизни, они не могут не накладывать отпечаток на жизнь, и не могут не затруднять ее, не могут не осложнять. Ведь сказал Господь, в мире скорбны будете. Но вот эти скорби, они истекают из того, что жизнь христианина, она расходится очень даже просто, ну, я не знаю, ну, как вот крест на крест, вот так вот, расходится с тем, что требует от тебя жизнь. Бывает и так. Наша социальная концепция, кстати, Русской Православной Церкви, она предполагает даже такие случаи, что могут и какие-то законодательства, какие-то распоряжения властей, они могут идти вразрез с основами христианского учения, с основами христианской жизни и дела спасения. И в таком случае Святая Церковь велит нам руководствоваться именно своим христианским сознанием. То есть руководствоваться тем, что я не министр или там президент, или бухгалтер, или там врач, а я христианин. А там уже, как Бог даст. Если это повлечет за собой какие-то прещения, я должен это принять. Причем принять не со скорбью, не со скорбью, хотя, конечно, я говорю, в мире скорбно будете, но эти скорбь принять с благодарностью от Бога, как свидетельство своего христианства. Вот.
И помнить же, что за свои убеждения люди на смерть шли, от нас все-таки не требует Господь уж такого исповедания.
Ну, конечно. Да, сейчас нет. Но я говорю, что это социальная концепция Русской Православной Церкви, предусмотрены такие ситуации. Все может быть в мире, все может быть, любые повороты могут быть, и мы должны быть к ним готовы. Но эта жизнь, она от нас каждую минуту, вот она ставит нас в такую ситуацию, сделать то или сделать это, пойти направо или налево, вверх или вниз, выбрать черное или выбрать белое. И вот мы своим рассуждением, во-первых, должны понять, что это такое, где мы находимся, в какой ситуации мы. А потом, руководясь своим христианством, мы должны выбрать сознательно, выбрать белое, выбрать идти наверх, а не вниз, выбрать правду и совесть. Вот и все. Очень просто. А понимаете, а если мы так будем говорить, ну что делать? Ну что ж делать? Что ж делать? Ну вот как это обычное слово. Ну такая жизнь сейчас. Такая жизнь. Она всегда такая была. Всегда была такая. Вот там вот, супруги царя Ирода, ну можно было смириться, правда ведь? Смириться. Ну что делать? Ну вот говорит человек. Вспомнить, что действительно грех у нас совершила. Не она, а царь Ирод, ну и она вместе с ним, конечно, я даже, не насильно же он ее взял, он по согласию, ну вот это общий грех. Ну если бы она подумала об этом, ну и смирилась бы, не было бы этого преступления. В общем, скорбно их, мы знаем их участь потом после убийства пророка, как там было и дочь Ирода, она там погибла, мы знаем, как ее, как она голову ей также отрезала льдинами, помните это все, эту ужасную историю, когда их сослали уже в далекую какую-то провинцию, там зимой, она переходила через реку и упала в воду, и льдиной отрезала голову, и потом принесли Ироду голову ее, как когда-то принес оруженосец голову святого пророка. Так вот, понимаете, все было бы по-другому. Вот если бы человек смирил бы себя и свою страсть бы утихомирил, может, внутри он бы как бы у него перегорела вся эта злость. Но этого не случилось. Вот мы так же, понимаете, если мы будем смиряться перед обстоятельствами жизни, перед тем, что тебя, скажем, там кто-то обличает, да просто перед, знаете, смиряться, ну, даже перед своим, ну, вот, возрастом, знаете, простите уж меня, это тоже ответ, по-моему, на одно из откликов на мою передачу, вот как же там, теперь вот как же и волосы не красить там, и...
Надо ухаживать за собой, выглядеть достойно.
Ну да. Я помню в моем детстве женщины, которым, наверное, было, сейчас я так вспоминаю, они так, для меня тогда все были старушки и старички, кто старше 30 лет, не знаю сколько. Я помню, что женщины были вполне выглядели достойно. Они носили платочки, никто из них не красил ни глаз, ни губ. Ну, то есть, надо понимать, что, ну, тогда, вернее, не то, что надо, опять, видите, как мне скажут, вот батюшка там говорит, надо вот то-то и то-то. Да нет. Но как бы хорошо бы вообще нам понимать, что для молодого человека свойственно одно и прилично одно, для взрослого человека другое, для пожилого, старого человека уже прилично третье. Если, понимаете, старичок там уже выглядит как балбес, 18-летний, как-то вот лет 20 назад это было так дико. Я однажды увидел в метро, интересно, до сих пор, нет, картина стоит перед глазами. Смотрю, стоит какой-то человек в джинсовом костюме. Тогда джинсовый костюм была очень большая редкость. Это вообще была такая фирма, такой красивом джинсовом костюме. И вдруг он поворачивается. Я вижу, что он старческое лицо совершенно, и седые волосы, глядящиеся глаза. Я потом вспомнил, очень знакомое лицо, это академик Мигдал. Вот тогда я был просто шокирован. Я потом вспомнил, что это академик, так просто думал, ну, Господи, помилуй, это вообще, как так можно? Я был шокирован совершенно. И тогда это было в диковинку. Но сейчас это не в диковинку. Сейчас все вот так вот все перепуталось. Мы уже тоже в прошлой передаче об этом говорили, уже как-то насчет одежды.
Это-то и обидело как-то, мне кажется, в известной мере нашу слушательницу. Она приняла это как-то на свой счет, потому что, ну, старичков еще меньше можно увидеть. А вот старушек, которые... неумеренно молодят. Да.
Вы знаете что? Ну, я не знаю. Знаете, здесь сказать умеренно, неумеренно, здесь тоже ведь для одного это нормально, для другого это... Но просто общий стиль жизни, он уже стал настолько... Если внимательно на него посмотреть, это подчеркнуто богоборческий стиль. Вот просто даже, я скажу очень просто, вот когда человек красит свои волосы, будь то мужчина, будь то женщина, это означает некое противление Богу. Причем это, знаете, выражается в подтверждении тому, что это не просто человек хочет выглядеть помоложе, а он как бы демонстративно вот показывает, что он проявил здесь свою волю. Потому что, скажем, почему-то я вижу, вот женщины ходят, у них часто цвет волос какой-то морковный, фиолетовый, совершенно неестественный. Понимаете, вдруг. Вот. И это я думал всегда, ну что ж такое, ну почему? Ну ведь просто можно покрасить волосы в тот цвет, который был у тебя в молодости. И все. Ну как бы, ну не нравится тебе седина. Хотя седина украшает пожилого человека. Она показывает, что человек, проживший жизнь, что он мудрый, что он достоин того, чтобы руководить семьей, обществом. Ну сейчас как тосты, какие старички руководят обществом и семьей? Их ссылают на всякие там дома престарелых, там на пенсию, подальше. Там американцы вообще, они свои уезжают, там по всему миру катаются, пока не умрут где-нибудь, я не знаю, там на пароходе или где-нибудь. Я удивлялся этому. Но потом я понял, что я вот когда подумал, значит, я вот понял, что это просто это подчеркнутое богоборчество. Чтобы видели, что я живу не по воле Божией, которая сделала меня, вот, уже привела меня вот к концу жизни, что я уже такого возраста, а чтобы видели, что я противляюсь этому, что я не хочу этого, что я своей волей делаю сам свою жизнь. Ну, хотя бы в этом. Понимаете? Ну, я скажу, что я не навязываю своего мнения. Вот мне кажется, что это так. Мне кажется, что это так. А если кто считает, что это такая, ну...
Что это не мешает спасению, как сказала наша слушательница.
Вы знаете что? Это не мешает спасению. Вернее, это... Это не препятствует спасению. Но хорошо бы вообще вот каждый свой поступок осмысливать. Вот о чем мы сейчас и говорим. Осмысливать с точки зрения христианской. Я христианин. Для чего я это делаю? Что из этого будет следовать? Зачем вот я вот делаю вот это? С какой целью? Ведь, понимаете, старый старичок, понимаете, который там одевает шортики, я всегда, когда вижу такого человека, мне просто как-то не по себе.
Ну, шортики и молодых не украшают, батюшка, они даже скорее оскорбляют такое эстетическое чувство окружающих.
Ну, в общем-то, да, конечно.
Ну, на пляже бы ладно, но в общественных местах.
Конечно. Ну, вы знаете что, вот видите, как мы вот, ну, как вот не начнешь говорить вот об этом, опять в одежный вопрос вот этот, как
но бы это же погружающий. Отражение внутреннего, правда?
Да, да.
Внутреннего мира, ну, конечно, духовного состояния.
Ну, конечно.
Человека.
Вот я вот и хочу сказать, что не только это, а вообще весь стиль современной нашей жизни, весь стиль, понимаете? Я вот сказал насчет, вот как старушки, старички выглядели, там, когда я был молодым. Они не хотели молодиться. А зачем? А вот у них дети, у них уже внуки. Зачем им быть молодым? С какой целью? Это идеология. Это богоборческая идеология, и больше ничего. Вот так же, как я занимался дизайном, я помню, я очень нравится, мне нравятся очень автомобили, я часто их там заглядываю, смотрю на всякие там новые модели, я люблю старые модели автомобилей. Это просто коляски для передвижения, понимаете? Но они прекрасные, потому что они действительно выполняют свою функцию, и в этом заключается их жизнь. И дизайн этот совершенен, потому что там нет ничего лишнего. Там все сделано для передвижения, для удобства человека. А современные машины, я просто на них смотреть не могу. Мне подарили одну маленькую такую машиночку, я не езжу, слава богу. А эти современные, эти здоровенные черные гробы, в которых вообще ездят, посмотрите на их лица, на этих автомобилей.
А как они на дорогах еще себя ведут? Вот даже чувствуется.
Нет, матушка, я говорю не про шоферов, не про водителей, такие лица у них, а лица автомобилей. Автомобилей, посмотрите. посмотрите на эти оскалы, на эти зубы, которые хищные нам показывают.
Такой облик,
хищные,
да?
Зубы, которые вытращены или прищуренные хищные глаза. Зачем это? Это некрасиво, я не знаю. Ну, может быть, я вот на вкус, на цвет товарища нет. Но я вижу, что это какая-то дурная выдумка с целью, и людям это нравится, с целью показать, что вот здесь сидит хищный и агрессивный человек, с которым связываться не стоит. Ты к этой машине близко не подходи, потому что он сейчас выскочит и там тебя укусит вот этими зубами. Потому что если он купил такую машину, значит, у него это в душе сидит. Ему это лицо нравится. И он сам – это олицетворение его внутреннего мира, его внутренней души. Вот то же самое. Вот я говорю, что можно там говорить, это вот там одежда, там это то, это все, а это вот автомобили. Да обо всем это, понимаете, обо всем совершенно. Вон сейчас эти на домах, сплошь и рядом, там какая-то башенка стоит. Зачем башенка? Зачем она? Пирамидка обязательно делает. Зачем пирамидка? Что она дает? Ничего там нет в этой пирамидке. Это, так сказать, как бы символ того, что мы в курсе дела. Мы люди современные, мы понимаем кое-что в духовности тоже. Мы знаем, что такое пирамиды, мы знаем об этих самых, о всяких там этих фокусах, которые там в пирамиде были, о всех тайнах, которые там есть. Почему в Лувре сделали вход через пирамиду? Почему? Зачем? Причем здесь пирамида? А если там, по-моему, даже этих самых количеств этих ячеек, вот, из которых она сделана, там, я не помню, какое-то количество, я уж не буду говорить, определенное, какое-то мистическое число, ну, станет ясно, что это не просто для красоты сделано, не просто такая фантазия. Ну, пришла в голову дизайнеру, архитектору такая фантазия. Но это сделано с умыслом. Это олицетворение нашего образа жизни и нашей веры. Вот их вера, вот они у себя что сделали. Но у нас то же самое.
А у нас на Новорижском шоссе, помните, мы говорили даже как-то об этом, стояла огромная пирамида, какой-то частный человек построил за свои огромные деньги.
Да.
Но потом она разрушилась, да. Слава богу. Угу. Но он поставил поменьше.
Ну,
там
как
стоит.
Ну, обязательно.
Опять.
Надо, матушка, надо, чтобы это было. Да, вот как у нас стоит этот зиккурат на Красной площади. Уже сколько, 30 лет прошло, как режим рухнул, уже партия не у власти. А то, что она построила, это бережно сохраняется. То есть это явно, это же не просто как архитектурная ценность какую-то имеет. Он может быть и хорош как сам по себе, как архитектурное какое-то сооружение, но его держат здесь не поэтому, а потому что это символ богоборчества. Символ. Мы идем вот по этому пути. И с него сворачивать не собираемся. И вот все наше в мелочах, наша жизнь, она вот состоит из таких маленьких частичек, таких каких-то рассыпанных вокруг нас в быту, в жизни в нашей, там, на улице, в квартире. И все это нам нравится. Вот как мы говорили о масках, которые там вдруг привезут там откуда-то и повесят. Почему? Почему это нашей душе приятно? Вот людям, которым привозят, почему? Что в этом красивого? Оскальные зубы. Те же самые оскальные зубы. Там оскальные зубы, в машине оскальные зубы. А потом выйдет из машины, и тебя укусит этими оскальными зубами. А все христиане... Все христиане, у всех все в порядке, все
да,
хорошо.
Да, и в этой же машине вы можете увидеть там иконку или чёточки, что-нибудь
это
такое.
Это обязательно, да, как же, это тоже свидетельство, да, тому, что у меня все в порядке.
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденёво Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.